На следующее утро у него выпала пара свободных часов перед первой встречей, и он провел их с Полин, изучая все, что ему удалось найти о деяниях Гельмута Бронски за последние полгода. Могла ли Полин забраться в дипломатическую почту УДМ ООН? Бывал ли Гельмут в Синзенина или в других местах, где совершались саботажные действия? Пока Полин следовала своим поисковым алгоритмам, Джон проглотил омегендорф, чтобы не чувствовать похмелья, и задумался, почему ему вдруг захотелось поискать записи о Гельмуте. УДМ ООН сейчас обладала верховной властью на Марсе, по крайней мере, согласно букве закона. Но на деле, как показал прошлый вечер, он была, как всегда, беззубой перед национальными армиями и деньгами транснационалов. Выполняя их распоряжения, она была беспомощна, не в силах противостоять их желаниям, и даже вряд ли стала бы пытаться. Так чего они хотели, эти правительства стран и транснациональные советы директоров? Интересно, если бы прогремело достаточно случаев саботажа, это послужило бы для них поводом усилить свою безопасность, привело бы к усилению их власти. Он фыркнул. Пока его расследование принесло лишь список подозреваемых, который успел утроиться за это время. Тут заговорила Полин.
«Прошу прощения, Джон».
На экране вспыхнула информация. Дипломатическая почта, как она выяснила, засекречена одной из новых невзламываемых кодировок, и для того, чтобы получить к ней доступ, необходимо ее расшифровать. С другой стороны, отследить перемещение Гельмута оказалось легко. 10 недель назад он был на Пифагоре, зеркальной станции, сошедшей с орбиты. И на Сензенина приезжал за 2 недели до Джона, причем в Сензенина никто не упомянул о его появлении там. А совсем недавно он вернулся из горнодобывающего комплекса, который сейчас разворачивался в местечке под названием Брэдбери Пойнт. Через 2 дня Джон отправился туда. Брэдбери Пойнт находился примерно в 800 километрах к северу от Бэрроуза, на восточной границе гор Нило-Сирт. Это был регион со множеством холмов-останцов. Казалось, будто островки южных гор выдавались среди лощин в северных равнинах. Островки останцов в Нило-Сирте, как недавно выяснилось, были богатым металлогенным регионом, где имелись запасы меди, серебра, цинка, золота, платины и других металлов. Скопления этих руд были открыты в нескольких местах так называемого «Большого уступа», где южные горы переходили к северным низменностям. Некоторые ареологи доходили до того, что называли весь район уступа металлогенной областью, опоясывающей всю планету, как шов на бейсбольном мяче. Это был очередной странный факт в дополнении к великой загадке севера-юга, и состоял он, конечно, в том, чтобы привлечь как можно больше внимания. Горные работы, вкупе с интенсивными ареологическими изысканиями, проводились учеными из УДМ ООН. И, как выяснил Джон, изучив записи о новоприбывших, транснациональными консорциумами, все они стремились найти как можно большее количество месторождений. Но даже на Земле геология минеральных образований не была до конца понятна, из-за чего в изыскательских работах по-прежнему многое зависело от везения. На Марсе же геология оказалась еще загадочнее. Недавние находки на Большом уступе удавались в основном случайно, и только сейчас региону начинали уделять наибольшее внимание. Открытие комплекса в Брэдбери-Пойнте ускорило поиски, когда выяснилось, что регион не уступает крупнейшим земным месторождениям и, вероятно, сопоставим с Бушвилдским комплексом в Азании. И вот золотая лихорадка в Нило-Сирте. Посещал это место и Гельмут Бронски. Место, которое оказалось маленьким и утилитарным. Но это было только начало. Реактор рековера и несколько перерабатывающих заводов, плюс останец, в котором размещались жилища. Шахты были разбросаны по низинам между останцами. Бун подъехал к жилищу, подключил марсоход к гаражу и вошел через шлюз. Внутри его встретил приветственный комитет, после чего его отвели в конференц-зал со стеклянными окнами. Как ему сообщили, в Брэдбери находилось около 300 человек. Все работали на УДМ ООН и прошли обучение в консорциуме «Шеллалко». Для него провели краткую экскурсию, из которой он узнал, что здесь были смешанные южноафриканцы, австралийцы и американцы, и все они радостно пожимали ему руки. Примерно 3/4 составляли мужчины, бледные и чистые, похожие больше на лабораторных техников, чем на чумазых троллей, которых Джон представлял себе при слове «шахтер». Они рассказали, что большинство здесь работали по 1- и 2-летним контрактам и считали оставшееся время по неделям, а то и по дням. Шахтами управляли, как правило, дистанционно, и их не на шутку взволновало, когда Джон попросил спуститься вниз, чтобы осмотреть одну из них.
«Да это же просто дыра», — сказал один.
Бун лишь невинно смотрел в ответ, а затем, после очередного неловкого мгновения, они начали собирать сопровождающую группу, чтобы провести его в шахту. На то, чтобы надеть прогулочники и выйти через шлюзы, им понадобилось 2 часа. Добравшись до края шахты, они поехали по наклонной дороге, уходящей в ступенчатую овальную яму в 2 километра длиной. Там они выбрались из транспорта и последовали за Джоном, когда тот двинулся вперед. Окруженные большими автоматизированными бульдозерами, самосвалами и землеройными машинами, его 4 спутников глядели сквозь забрало во все глаза, бдели, присматривая за диким зверем, вышедшим на свободу, как подумал Джон. Он смотрел на них изумленный такой робостью и вдруг осознал, что теперь Марс мог казаться кому-то просто неблагоприятным вариантом перевода по работе, адской смесью Сибири, диких районов Саудовской Аравии, Южного полюса в зимний период и Нового мира. Или, возможно, они считали его опасным человеком, с которым лучше было не выходить вот так. Это их пугало. Несомненно, все слышали об упавшем самосвале. Может, дело именно в нем? Или было что-то еще? Может, эти люди знали о чем-то, чего не знал он? Поразмыслив над этим какое-то время, Джон понял, что вот-вот протрет в них глазами дыру. Он думал о падающем самосвале как о происшествии, которое может случиться всего раз. Но ведь его передвижение легко отследить. Все знали, где он сейчас находится. А каждый раз, выходя наружу, человек становился просто странником, как говорили некоторые. И в шахтах слонялось много диких зверей. Но они вернулись без происшествий. Позже, в тот вечер, у них состоялся привычный ужин и вечеринка в его честь, где много пили, употребляли Амегендорф, шумно разговаривали. Группа молодых крепких инженеров с радостью узнала, что Джон Бун — забавный человек, с которым можно отлично провести время. Вполне распространенная реакция среди новичков, особенно молодых людей. Джон болтал с ними, приятно проводя время и незаметно, как ему казалось, расспрашивая их о своем деле. О койоте они не слышали, но тема их заинтересовала, поскольку они знали о большом человеке и тайной колонии. Койот явно был героем истории иного толка. О нем слышали лишь немногие, и все они, насколько знал Джон, из 1-й сотни. И все же недавно к шахтерам заглядывали необычные гости. Арабский караван, огибающий край Великой Северной равнины. И, как ему сказали, арабы клялись, будто видели неких затерянных колонистов, как они их назвали.
«Любопытно», — ответил Джон.
Ему казалось маловероятным, что Хироко или кто-то из ее команды стали бы кому-то показываться. Но кто знал наверняка? Он мог, однако, все проверить сам. В любом случае, в Брэдбери-Пойнте ему больше нечего делать. Для раскрытия преступления, как он теперь понимал, детектив мог сделать мало полезного. Он все же провел еще 2 дней, наблюдая за горными работами, но его лишь сильнее потрясли масштабы процесса и возможный ущерб, какой могли нанести автоматизированные землеройные машины.